Здравствуйте, здравствуйте. В студии работает звукорежиссер Анна Ковалева, радиоинженер Сергей Терешков, журналист Ольга Афанасьева. Мы начинаем «Территорию веры». Мы делаем передачи для верующих и неверующих, для представителей разных религий, разных конфессий, для антиклерикалов, конечно, для атеистов. Но чаще всего мы приглашаем в студию православных священников, потому что в России православие – культура, образующая религия. Это правда. Может быть, страшная, но ее все равно надо знать. И вот с нами кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных языков Санкт-Петербургской духовной академии, редактор журнала «Христианское чтение», отец Игорь Анатольевич Иванов. Добрый вечер, отец.
Добрый вечер.
А вот какая самая интересная публикация в вашем журнале сейчас готовится?
Ну вот в третьем номере, поскольку будет юбилей 500-летия реформации, то там будет подборка статей на эту тему, а также...
О местных лютеранах?
Вообще о лютеранской традиции, и, соответственно, будет юбилей Аксакова еще, и по Аксакову тоже есть подборка материалов, то есть, получается, двоякий.
Вот не использует он тизеры, что такое тизер, он легко может объяснить. Кандидат философских наук, заведующий кафедрой философской антропологии и общественных коммуникаций, что в РГПУ имени Герцена, Кира Владиславовна Преображенская. Добрый вечер, дорогая.
Добрый вечер.
Тизеры сразу. Как использовать тизеры? И зачем они нужны?
Оля, вы меня что-то в тупик поставили.
Нет, сначала меня поставили, потому что на всех улицах были огромные плакаты с одним словом «диамант». Ну, это я понимаю, что реклама. А что «диамант»? Где? Зачем? Вот это тизер был. Через полгода, когда уже я устала спрашивать себя, что за этот «диамант» предлагается, мне объяснили, что это сеть ювелирных магазинов. Это был тизер. Надо так говорить, чтобы... не хватало информации, человек бы захотел куда-то кинуться, например, в ювелирный магазин. Тизер-крючок вообще с английского. Но так
я думаю, об этом скорее Алексей Васильевич может сказать, наверное, больше по его части.
Ах, вот он, доцент кафедры философской антропологии и всего остального, чем заведует Кира Владиславовна, Алексей Васильевич Хашковский.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы занимаетесь тизерами, да?
В какой-то степени, да, да. Тизер – это дразнилка, да, она должна вас заинтриговать, а потом вы должны искать разгадку и ее найти.
Ну вот, это не тизер, это наша тема, тема «Душа Петербурга». Никто из нас не собирается соревноваться с Анциферовым. Анциферов хоть честный, но угрюмый, а мы веселые. Про «Душу Петербурга» мы будем спрашивать что? Где видна душа города? Вот где она видна? Она видна в храме, на центральной площади, на рынке, на кладбище. И ваше слово. Где видна душа Петербурга? На рынке, на кладбище, на центральной площади, в храме. И ваше слово. 325-61-77 – это номер прямого эфира. 680-15-16 – это телефон нашего пейджера, куда можно надиктовать ответ на сегодняшний вопрос. Кира Владиславовна хочет откорректировать вопрос.
Нет, я хотела бы пояснить немного, потому что мы довольно часто говорим что-то о Петербурге, говорим о культуре.
Последний понедельник.
О том, кто такой петербуржец, как его отличить. А сегодня хотелось бы поговорить о том, что ведь у каждого города есть какая-то душа, и когда в город этот попадаешь и долго живешь, то, наверное, эта душа распространяется и на тебя тоже. И вот, может быть, слушатели имеют такой опыт, допустим, вот они приехали в наш город, увидели его в первый раз, вот как другого человека видишь в первый раз. А когда открывается душа? Вот мы говорим о том, что есть первое впечатление о человеке, визуальное, а потом он раскрывается. А вот где и как раскрывается душа города? На мой взгляд, душа города отчасти душа каждого из нас, кто здесь живет.
Я помню название статьи Бориса Васильевича Маркова «Храмы и рюмочные». «Храмы и рюмочные». Он абсолютно убежден, что надо посмотреть, во что люди верят, а потом, как они пьянствуют.
А если не ходит человек ни в храм, ни в рюмочную?
Музей, театр.
Музей. Музеи много могут рассказать. Но, скорее всего, об организаторах экспозиции они расскажут, не о городе. Нет?
А может быть, университет или школа, потому что интеллектуальная жизнь – это тоже часть души, наверное.
Университет или школа? Ой, сколько у нас университетов? Больше 40, наверное.
Сейчас много.
Мы это имеем в виду главный университет, большой, так называемый, да, то есть тот, который строился включенным в ансамбль города.
Где родился Блок.
Да.
У своего дедушки.
То есть это некий архетип устойчивый, да?
Университет. Нет, но сначала-то построили 12 коллегий. Это было преобразование же, да? Преобразование государственной власти.
А вообще ведь очень много в нашем городе связано с наукой и интеллектуальным миром.
Да.
Ну да, петербуржец, он как некий вот такой интеллектуал, интеллигент. Да, это, собственно говоря, синоним петербуржца в какой-то степени. Мы же помним, как по частоте слога, по частоте языка, по речи, по самой петербуржцы могли отличить в любой точке Советского Союза. Об этом множество разных ходило истории, легенд и так далее.
Если бывало фрикативное «г», мы косились, да.
Да, я думаю, что относительно интеллектуального потенциала, я, поскольку родился, вырос на Васильевском острове, я могу сказать определенно, что там было очень много, ведь профессура в основном университетская жила на Васильевском, там Академия наук, и там все здания Академии наук.
Да, и там есть дом 100 академий, но не 100 же.
Да,
дом академиков, да, такой уляпанный.
Там, где Павлов, да, где Павлов жил, где квартира Павлова.
Да.
И, кстати говоря, вот скажите мне, где жил Ломоносов, когда он был академиком? И,
сейчас скажу, напротив ДК связи, на Большой морской улице, у него была усадьба.
Ломоносов, первый дом, в котором он жил в Петербурге, и сначала там была у него часть только дома, и потом он получил его целиком, это был Бонов дом.
Бонов дом,
да, который находился на второй линии Васильевского острова между Малым и Средним. Его разрушили уже после войны, кстати говоря.
Вот
и ничего там нет. И там ничего нет, даже мемориальной доски нет. И там была лаборатория рядом.
Немцы победили.
Вот он их выжимал,
вот он их из академии.
Они все равно победили, да, в этом смысле.
Да. А к чему это мы? Что мы тут обсуждаем? Мы обсуждаем, где видна душа города, где она видна? В храме. Между прочим, в индийских храмах сразу все понятно про индийцев, насколько мне рассказывали. В храме на центральной площади, на рынке, на кладбище. И ваше слово 325-61-77, номер телефона прямого эфира 680-15-16, наш пейджер. Туда Роман уже написал нам сообщение. Посмотрите, пожалуйста, Алексей Васильевич. Вот здесь у вас на экране. У вас
выключено. Сообщения нет.
Правая нижняя кнопочка включайте, там монитор ваш будет работать. И вы увидите, что нам сообщает. Ну, давайте, чтобы время. Да не на Неве. На Неве душа города, пишет Роман. Он надиктовал свое сообщение на номер 680-15-16. На Неве видна душа. И она осязаема, Роман пишет. Душа Петербурга на Неве. Там дует по речному зеркалу ветер и продувает.
Тогда скорее нужно говорить не о душе, а о духе. Это будет более точно, я думаю.
Наверное.
Да, потому что дух, он дует.
Где хочет.
Да.
Батюшка, ну скажите нам, а душа и духи, чем они отличаются?
Ну, душа – это душа, дух – это дух.
Прекрасно. Клиника душевных болезней, она для кого? Для людей с больной совестью или каких?
Ну, это не ко мне вопрос.
Я спрашиваю, душа и дух – это разные понятия? Или мне в интернете?
Ольга Анатольевна, вы пригласите профессора с кафедры психопатологии. Он скажет.
Да ладно, я могу сказать, как с философско-антропологической точки зрения можно различить душу и дух. Вот если обратиться еще к Аристотелю, он говорил о способностях души и заканчивал высшей способностью души – воображение. То есть душа – это, по мнению Аристотеля, все, что связано с телесной и материальной жизнью. В этом плане наша психическая жизнь отчасти именно душевная. А дух – это то, что выше.
То, что мы можем принять или закрыться с помощью своей больной души. Больной. С нами слушатели, я надеюсь, они очень здоровые души, он нам расскажет, где душа-то Петербурга открывается, в храмах. На центральной площади, на рынке, на кладбище. И можете рассказывать о других городах, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер, это Татьяна Васильевна.
Татьяна Васильевна.
Я хочу сказать, вот для меня душа Петербурга видна на Невском. То есть я иду в толпе людей, вижу молодежь, спокойно идут люди, беседуют.
Интеллигентно.
Да, интеллигентно. Встречаются вот поющие люди, которые поют. которые что-то показывают там.
А какая, Татьяна Васильевна, часть Невского кажется вам наиболее петербургской? Потому что он же из двух разных состоит частей.
Ну, вы знаете, вот начальная, наверное, первая.
Поближе к Адмиралтейству, там церкви побольше, люди поспокойнее. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, оставайтесь с нами. Татьяна Федоровна, Невский. Душа Петербурга видна на Невском.
Все равно вокруг Невы все Нева,
там
Невский.
Там наши люди гуляют.
Ну вот мне показалось интересным, по-моему, у Гоголя есть произведение «Невский проспект». Вот, может быть, если сопоставить с «Медным всадником» Пушкина, а не есть ли это их художественное прозрение души Петербурга? То есть вот «Невский проспект» у Гоголя и «Медный всадник» у Пушкина. Две такие разные.
Нет ничего более щегольского. Он как студент в шинели дорогого сукна, но без подкладки. Это про Невский, да?
Ну, Невский проспект – это сроду маркер чиновничества и бюрократии, то есть вот некой вертикали государственной, которая и составляет, собственно говоря, Петербург. Потому что город столичный, город
чиновный,
да, номенклатурный,
военный,
да, здесь, соответственно, вот эта вот чопорность, это вот строгость, да, это порядок, упорядоченность, благородство, достоинство, то, что вот вошло, так сказать, в комплекс атрибутов петербуржца.
Чуть-чуть в пушкинские времена. Онегин, надев широкий бульвар, Онегин едет на бульвар. Это он едет к Адмиралтейству, там действительно уже бульвар. Зачем он едет? Интернета не было. Он там едет слухи собирать, узнавать, что при дворе, кто чихнул, кого отставили.
Вконтакте он там оказался.
Вконтакте, в Одноклассниках, в социальной сети. Просто это все меняется.
Я думаю, что все-таки Невский проспект, он слишком, для меня слишком многолюден. И мне это мешало бы воспринимать дух Петербурга, потому
конечно,
что дух Петербурга требует какого-то концентрации и уединения, а когда ты лавируешь среди людей, которые смотрят свои гаджеты, то это мешает.
Они наступают на ноги.
Сосредоточиться.
Я туда не хожу, на Невский, там очень страшно. Хуже, чем в метро. Там действительно за площадью Восстания место и криминальное, к тому же, ну, наследственное такое криминальное. Но еще там.
Я с детства люблю Елагин остров. Там вот эта вот английская парковая структура, да,
да,
и плюс
да,
строгая,
парк, да,
строгая классическая архитектура, она сочетает несочетаемость, скажем так, да, вот так.
Да, там на Елагине очень хорошо. Да. Я тоже с детства любил там проводить.
То есть вы все любите уединение?
Мы любим острова, да. Я родился на острове, я островитянин по духу.
По духу, островитянин, так как зовут?
Вот мы стали говорить про Невский проспект, да, да, и я подумала, ведь на самом деле Невский проспект – это то место, куда любит выходить молодежь весной. Вот, например, когда я была там старшей школьницей, то как только теплело, мы сразу выходили.
С голыми попками?
Вот, а сейчас мне ближе Петроградка.
О, она такая принцеленная. Из-за кафе, наверное, вы все время хотите есть. Нет. Там везде можно поесть. Поэтому мы прервемся ради слушателей. Говорите, где узнается душа города?
Добрый вечер, Сергей.
Сергей.
Ну вот если дух, я привязываю более к пафосным точкам.
Да.
Астральные колонны, там здание 12 коллегий, Адмиралтейство и так далее. Их много.
Да.
А душа это вот такие... Душа, она спрятана, ее не видно. Вот для меня это дворы, колодцы, мраморные парадные, там вот, лестницы в парадных, понимаете? Там
да.
Вот это.
Дворы. То есть это интимная какая-то жизнь.
И, да,
а вы, Сергей...
Ну, есть еще улочки были, во всяком тут, где проводов не видно.
Это...
Как бы в другую эпоху попадаешь.
Да, я что-то не помню. Так.
Ну, кожевенная линия, я вот такой запомнил.
Еще Репина улица такая.
А?
Репина, да, самая узкая улица города.
Три метра, что ли, да? Может, там тоже нет проводов?
Есть? Я могу...
Спасибо большое.
Ольга Анатольевна,
да,
могу привести вот забавный такой относительно вот этих дворов-колодцев, где обитает душа.
Да.
На четвертой линии Васильевского острова, около Большого, самый узкий, самый глубокий колодец Петербурга находится. Он называется Духов двор. Вот, да, там как раз вот духи, вероятно, ну, как бы легенда, мифология питерская, она поселяет там духов. И на воротах соседнего дома, который на Большом проспекте, выходит на Большой проспект, там висит объявление: «Господа, не ломайте ворота, духов двор не здесь».
Замечательная история случилась со мной в населенном переулке недавно. Идет молодая семья, очень юный отец, а может, возлюбленный. моей многодетной матери, показывает на здание Академии Штиглица и говорит, что это здание барочное. Но я решила, что он хлестит. И, знаете, мужчины все врут про ракеты, про архитектуру, чтобы казаться важнее. Пропустила мимо ушей. Следом идут две дамы с собачками и тоже говорят, что это здание барочное. Я говорю, нет, ну, дамы, ну, вас я не пропущу. Вы что такое? Они говорят, да и мы не думаем, что барочное. Ну, вот юноша сказал, и мы стали обсуждать, какого стиля. Тут впервые, стыдно мне сказать, я рассмотрела. Оно, конечно, не барочное, оно абсолютно эклектическое, с претензией на модерн. Но оно уродливо, потому что на одном фасаде поместили слишком много стилей и потеряли гармонию. То есть вглядываться нельзя. Но я хочу сказать, как вот это объявление на воротах духа в дворне здесь, так слово «барочное», которое не относится к барочному зданию, оно вызывает митинги, толпы, завихрения. И тут нужно...
Мистификация. То есть Петербург город мистифицирует.
Да, вот
ищи я... и мистифицируй не мы.
Да, отец Игорь, я хотел как раз о мистике вот сказать пару слов. Вы упомянули про Елагин дворец и остров. И давно это было уже. Давно. Я писал обзоры прессы о Петербурге для газеты. Не буду называть какой. И... там пропала статуя Адониса, бронзовая статуя, которая в саду находилась. Вот. И я в этой статье написал, ну, по легенде, судя по всему, он должен находиться в царстве Аида. И что вы думаете, Ольга
Анатольевна? Адониса закопали.
Адониса нашли потом. Он действительно находился в царстве Аида. Его потом нашли, извлекли, и снова он вернулся. А материал весь назывался...
Вот сейчас вот что с нами говорит?
«Прощай, любовник Персефона».
От Хашковского. Что с нами? Дух или душа?
Мистика, да.
Душа
мистика.
Больная. Душу надо полечить. Композитор Чесноков нам поможет полечить наши души.
Территория веры.
Это произведение композитора Чеснокова исполнено Борисом Христовым, таким гениальным болгарином, который чувствует русскую душу даже лучше, чем русский Шаляпин. И нам его принес великий-великий профессор Константин Семенович Пегров. И мы его хотим попробовать пригласить на 1 мая поговорить о музеях. Так что у меня к вам будет дополнительный вопрос, дополнительный, о вашем любимом петербургском музее. А теперь я повторяю наш первоначальный вопрос. Где видна душа города? В храме, на центральной площади, на рынке, на кладбище? Ваше слово. И мы еще один вопрос к этому прилагаем. Какой?
Батюшка. Ну, поскольку душа, она, если по аналогии с телом, да, с антропологией говорить, душа развита во всем теле, да?
Да.
Так вот, и мы вынуждены говорить о теле Петербурга, то есть душа проявляется в неком теле, и вот где, собственно говоря, граница этого тела Петербурга, да? где душа манифестируется? Можно ли сказать, что на окраинах города, в спальных районах, эта душа видна или нет? Это будет тот же самый Петербург, о котором мы говорим, это будет иной Петербург?
Пугающие вопросы, да. С нами слушатель, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Да. Елена, да?
Да, Елена.
Да, давайте.
Мне кажется, что душа Петербурга вечно витает над водами.
Над водами, ага.
Вот когда смотришь с какого-то моста, Троицкого, например, Дворцового, на виды Петербурга, угу, то тоже хочется лететь вместе с этой душой.
Ну, Елена, вы так осторожно летаете. А то Литейный мост, он какой-то жертвенный, там люди погибают. Ну, вообще, я абсолютно согласна, именно вода. Больше. Или вы как? Или спасибо, что вы с нами. Говорите. Про тело Петербурга можете говорить. Где оно кончается?
Я думаю, что воду здесь очень трудно отделить от самого архитектурного ансамбля, от... Потому что если бы мы все это убрали, и было бы просто болото вокруг, то душа была бы совсем иная, я думаю.
А мне очень понравилось, мы когда готовились к эфиру, вспомнили «Медного всадника» и образ Невы, которая не просто какая-то там равнинная река спокойная, а это внезапная.
Море. Я читала тоже, знаете, страшные вещи. Она очень молодая, это известно, называется «Озеро Нева». Но 4 года назад объединились Ладожское озеро и вот эта часть Балтийского моря, которая называется Финский залив, это было какое-то тектоническое движение воды. Ну, у нас до сих пор остались камни от ледников, а может, от этого, я не знаю. То есть она сумасшедшая река у нас. У нас нет заливных лугов, но зато у нас бывает вот,
вот
это.
Вы знаете, я об этом раньше не думала. Вот отец Игорь сформулировал такой маленький посыл о том, что же есть тело Петербурга. И мы как-то начали говорить о том, что душа, она как раз вот связана с телом, и взяли образ воды за такой центральный петербургский образ. Угу. Вот мне кажется, тело Петербурга заканчивается там, где заканчивается эта водная стихия. То есть пока мы рядом с водой, мы Петербург как тело ощущаем.
Послушайте, у нас около 90 рек. В основном они все в него впадают. Но и там, где есть какая-нибудь маленькая вода, с красивым именем. Ну это... не Охта, это очень длинное. А вот такие восхитительные, даже в Веселом поселке есть реки.
Ну, какие же это реки? Это только одно название. Вот на севере есть замечательное такое водное, не знаю, как это назвать, существо, называется Муринский ручей. Вот если посмотреть на это, там не всегда вообще что-то водяное увидишь. Это просто ров иногда. Там даже воды не видно.
Вы знаете, всегда в сведениях о Петербурге сообщают, что у нас около 90 рек. Потому что у нас регулярно зарывают в трубы какие-то реки, а другие появляются. Около 90, а вот справки, которые я сейчас открыла, вообще 53. Я не верю.
Ну, речь скорее о большой воде. То есть там действительно простор. Тот веяние духа, скажем так, да, о котором мы говорили, который одухотворяет и душу, и тело, скажем так.
Там же много неба над Невой.
Да.
И она же цветом своим абсолютно зависит от неба. Ну, правильно, Елена?
Единство неба, воды и всего, что вокруг.
И автомобили, да, которые нам абсолютно убили наши набережные. Нельзя по ним гулять только глубокой ночью. И ночью уже нельзя. Там же пробки, и дышать нечем. Туристов не жалко. сами-то. Когда нам любопытно? Вот Елена правильно сказала. Забраться на середину моста и глядеть.
Я бы еще вспомнил, пожалуй, про наводнение. Потому что сейчас мы защищены дамбой. А когда дамбы не было, и на моей памяти, мы вообще-то говоря, очень любили наводнения. Хотя они наносили, безусловно, ущерб. Но,
ну да, наблюдать дети, за ориентиром.
Да, дети, школьники, они бегали там по... Соловьевскому румянцевскому садику в сапогах шлепали, потому что Нева выходила, аж до Большого проспекта доходила.
Так и... вы на Мокрушек живете, знаете?
Да, да. Да.
Так она всегда выходит там.
Да, там затапливала разные полуподвальные помещения. Я помню, я книжки покупал по сходной цене в Академкниге, потому что они были подмочены наводнением, иначе бы мне их не продали просто, а так...
Вот. Да, Кира Владиславовна.
А вот мне кажется, тело Петербурга, вот если мы с вами уже как-то так опознали душу, это вода, дух – это небо, а в душе небо отражается, то тело Петербурга – это гранит и камень.
Да.
Вот мне кажется, наш город самый
каменный.
Где
тело Петербурга, где гранит и камень? Где слышен выстрел Петропавловской пушки? Где он слышен вообще? На этих 3% из исторического центра. Он не слышен на гражданке. И даже и на Ваське он не слышен.
Что?
Выстрел Петропавловской
пушки. Слышен прекрасно.
Да?
Да, конечно. Я, Васильевский остров, он большой, но я живу на второй линии, там очень хорошо слышу.
Ну, 3% занимает исторический центр. И отец Игорь нас спросил, а все остальное, 97%, это что? Это тело Петербурга или... Вот отвечайте быстро на этот вопрос, очень быстро, кто готов.
Я думаю, что люди, которые живут в этих спальных районах, они тоже живут под влиянием символики центра исторического. И нельзя отделить окраину уж... вот так вот от исторического центра.
Потому что они по своей жизни бывают в историческом центре в самые радостные дни. День влюбленности, первое свидание, потом свадьба, ну и потом общенародные праздники.
А мне кажется, что дух петербуржца формирует вовсе даже не центр, и не ландшафт, и не архитектура, а погода. Вот это то, что ощущается мрачная абсолютно слякоть. В любой точке нашего города, что на окраинах, что в центре.
Ну да. Есть такое вот мнение, что как отличить петербуржца от непетербуржца? Это подождливой погоде. Если человек идет, невзирая на дождь, на ветер и на всю
и
прочую
на
мерзость, да, это петербуржец. Если он закрывает свое тело руками, там, мешками, чем-то еще, да.
Кто так себя ведет?
Ну, бывает,
бывают,
да,
такие
люди? Да, когда вдруг дождь, и, соответственно...
На Невском,
да,
мешками,
да,
руками.
Да, да, чем?
Надо сходить на Невский.
И, соответственно, вот это явно не петербуржец, потому что петербуржец не взирает на погоду. Он, как Петр Великий, идет на известной картине «Супротив стихии».
На известной картине? На какой известной картине «Супротив стихии»?
Ну, когда он выбирает место для города, для строительства, я сейчас...
Бино.
Может быть, не помню сейчас автора.
Ну, какой-то автор 20 века начал. Дорогие друзья, сейчас с нами будет настоящий петербуржец, восхитительный Чайковский.
Thank you.
История веры.
2 философа, священник, журналист, все обсуждают, где видна душа города. Причем мы спрашиваем не только о Петербурге, но Петербург, понятное дело, нам интереснее всего. Где больше всего видна душа города? В храме, на центральной площади, на рынке, на кладбище? Ваше слово. 325-61-77, номер телефона прямого эфира, 680-15-16, номер пейджера. И говорите, друзья, пожалуйста, кто? Да.
Ну, я бы сказал вот о том, что душа у Питера, на мой взгляд, очень противоречивая. И вот мы к этому выводу натолкнули как раз ваше рассуждение о взаимодействии воздуха, воды и гранита и стали, которые все это заковано. То есть вот эта державность, эта организованность и эта прямо прямоугольность и прямолинейность улиц, с одной стороны, это державность, это рациональность европейская, а с другой стороны, это вот это столкновение мощной реки и западного ветра. Который...
Так мы любим наводнение, потому что наша сильная цивилизованность, вот так описывали город, как будто это дама, затянутая корсетом, да?
Ну, в принципе, да.
А вот так. Да. Но когда наводнение, то все сломано, все затоплено. С нами слушатель, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Алла.
Алла.
Я иногородняя, приехала из Белоруссии.
Алла.
И я однозначно хочу сказать, что, на мой взгляд, душа Петербурга только в людях. В удивительных, отзывчивых, добрых, очень простых петербуржцах. Вот там душа города.
Что же делаете, слушайте? Тело, прямо слезы.
Да, а тело, оно вот то, во что эти люди в свою душу вкладывают.
Душа – это люди, а тело...
Это камни, это деревья, это вода,
Цельство.
Это все, что нас окружает.
Да?
Это тело.
Что делает? Спасибо.
Разное, оно бывает разное. Бывают какие-то части, которые больше нравятся, какие-то меньше.
Да.
Вот это тело.
Противные бывают даже части. Но все равно спасибо, Алла, что вам... Я не успела спросить, Алла... приехала жить навсегда или просто в путешествие. 680-15-16 продиктуйте туда. Это ваше впечатление такое, как туристки или как жительницы? А мы продолжаем. Мы говорим сейчас о чем?
Ведь Петербург как тело, еще и художественное произведение, организованное как раз с определенным замыслом,
да.
Созданное, да?
Да.
Своим творцом. И творцами, которые его создавали, соответственно, возникает вот вопрос, а с каким произведением художественным, может быть, это городская перспектива, да, вот в ее целостности ассоциирована.
У нас есть такие наполненные магистрали, что хочется с каким-то тяжелым металлическим роком. Я видела лично старуху, переходила она шоссе, которое ведет в Выборг, с красным флагом. Потому что там только пешеходный переход. И такое обилие машин, что это опасно. Правильно, старуха такая, да.
Вообще интересная мысль. Ведь действительно Петербург один из немногих городов, который начинался именно как замысел. Ведь многие города возникали так вот.
На торговых путях.
Хаотично, да. Или так жизненно. А Петербург действительно это своего рода искусственный. То есть художественный проект. Умышленный.
Город умышленный. Достоевский так говорил. Придуманный, как вы говорите, Кирилл Владиславович. Угу. Умышленный город. Но в нем такая речка течет, же все наши умыслы, она сметает легко. И об этом уже Пушкин же написал нам в «Медном всаднике». О цене, которую мы платим за то, что живем в умышленном
А городе. Вот, может быть, в этом и есть секрет души Петербурга, петербуржцев, вот как Алла сказала, что, может быть, вот именно жизнь в таких особых условиях, сложных, непредсказуемых, когда ветер дует, и река такая непокорная, может быть, вот люди с особыми какими-то качествами формируются здесь. Отзывчивые, душевные.
Вы знаете, мы не только в блокаду были отзывчивые, были вот тут морозы, ну, как-то лет 15 назад, долго, очень долго было холодно. Когда морозы уже подходили к концу, мы оказались в центре, на цоколе промерзшего дома было написано дорогие, подождите немного, скоро они кончатся. То есть мы друг другу сочувствуем, видно, из-за того, что трудно жить. Но в Уренгое, возможно, люди как-то еще подушевнее, там еще труднее жить. Нет?
На Чукотке.
На Чукотке, может быть, на Ямале, может быть, еще где-то. Может быть, ужас...
На берегу Ледовитого океана.
Да, ужас географии, может быть, людей сплачивает. Это я спрашиваю, я просто там не была, я не знаю.
Это не, ну, конечно, это влияет на темперамент, на вот, душевное качество, безусловно. Климат, география, все это очень, очень влияет.
Тут еще и дерзновение какое-то, не просто себе укрытие создать, а еще сделать с претензией на какую-то красоту, как в этой в Италии, да, Северная Венеция. Ну, угу. Где Венеция и где Петербург, да, по климатическим параметрам. Да. Какая тут нам Венеция?
Да, идея, кстати, да? Была хорошая же была идея с Венецией, но почему-то не подумал наш император о том, что у нас лето-то коротенькое, а зима-то большая.
Замерзают каналы.
На коньках придется по каналам кататься преимущественно и на санях.
Да. Ну, все равно же Голландию он любил, наверное, больше, чем Венецию, нет? Петр наш.
Ну, не знаю.
Ну, Голландия тоже, это как Украина фактически.
Ну, как и Украина.
Ну, я имею в виду,
там очень тепло, там да? Очень тепло, да, по сравнению с нами. Что
Париж, Киев на одном уровне находятся.
Просто там Гольфстрим, поэтому там...
Там обычно теплее, но Брейгель, то, что в Эрмитаже нашем висит, надо пойти к оператору, уточнить время. Сделайте это. Там кататься могли на каналах, когда был малый ледниковый период, был... Оледеневший канал.
Ну, просто тогда еще глобального потепления в таких масштабах не было, естественно. И у нас ведь было все намного... Я помню прекрасно, как у нас во каждом дворе был залит каток, и у нас были вот эти хоккейные коробки, и мы всю зиму катались на коньках. А сейчас это просто невозможно, климатически невозможно. Значит, можно только на искусственном льду кататься.
А вы знаете, мы себе определили нашу мечту. Очень просто. Мы называем каждую нашу встречу 15 мая. Это у нас такой мем. 15 мая. Ну, как будто 15 мая уже хорошо. Светло, тепло. На самом деле у нас очень ветрено весной. И жить еще труднее, чем зимой. Вообще трудно жить.
Ну, ветрено не только у нас. Везде.
Нет, ну, в Исландии, наверное,
Востоке,
хуже.
На севере, да на российском, западном севере. Я 10 лет прожил на берегу Баренцева моря, поэтому я прекрасно знаю.
Ах, у него лицо сырого ловителя селедки. Да. Извините. Не совершенно не опознать какого-то Василия Островца. А вообще-то вы у нас изощренно привилегированы, потому что есть петербуржцы, а есть петербуржцы-островитяне. То есть жители Васильевского острова.
Ну, не только. Островов уже гораздо больше.
Петроградка тоже остров.
Петроградку мы обсуждали, я не буду повторять, это было образно, и все запомнили, но эта Петроградка, она у нас как этот парень в шинели без подкладки. Она мгновенно возникла. Каменноостровский отстроился, ну, короче, вот, не сбивайте меня.
Отец сколько. Игорь говорил, с каким произведением у вас ассоциируется Петербург? Вот я сейчас подумал, что у меня очень часто Петербург ассоциируется с Шерлоком Холмсом.
Да?
Да, потому что у нас все время снимают, вот на Ваське снимают.
На Каменном.
И на Каменном острове.
Ага.
Вот,
да, да.
И эти особняки дачные.
Ой, какой там модерн. Как мы преданы все этому модерну, погибающему.
Да, это очень выглядит убедительно именно.
Нет, я хотела выразить вам зависть, Хашковский, потому что ваш остров имеет наименее плотную заселенность. То есть да. У вас там, вы живете как в глазе бури, вот вокруг вот этот тяжелый металл, вот. А посредине у вас там Чайковский прямо.
Да, Ольга Анатольевна, я могу сказать, что мои любимые места для прогулок по Васильевскому острову и время прогулок, это воскресенье.
Утром?
Нет, днем. Около университета до Стрелки я дохожу. И выхожу, посмотрю на него и возвращаюсь домой. Потому что в это время там практически никого нет.
А всем остальным приходится вместе с Еленой выходить на середину моста и там стоять.
Потому что вокруг одни машины.
Была такая песня хорошая, а все прочие узбеки человек на человеке.
С нами слушатель, говорите.
Здравствуйте.
Да.
Я хочу вот что сказать. А мне уже довольно много лет, я коренная ленинградка.
Да.
Но никогда в Ленинграде, никогда не было такого вульгаризма, как Васька, Петроградка, Гостинка. И что самое страшное, еще и Маяковка появилась.
Маяковка, да. Стыдно за поэта. Он хоть самоубийца, но родной человек. А ваше имя вы почему не говорите?
А?
Скажите ваше имя.
Алина Филипповна.
Ну, увидите, как имя много говорит. Ну, Алина Филипповна.
Я чувствую, Алина Филипповна так в мой адрес запустила, значит, стрелу.
Я Алина Филипповна хочу... хотя уроженка и пожившая у нас. Но она же не на Ваське. На Петроградке нельзя. Там тесно людям жить.
Им... свою защиту. Я хочу сказать, что вот что меня иногда угнетает, то, что к языку относится у нас как к некой жесткой, навсегда окаменевшей структуре.
Не только.
И вот кто-то написал правила, да, о том, что, скажем, топонимы на «о» должны склоняться.
Но.
Ни у кого язык не поворачивается просклонять
Колпина.
Колпина и Купчина. Да, никакого не
Мы
получается.
Обратимся в передачу «Как это по-русски» с этим вопросом. А сейчас с нами слушатели о Петербурге. Мы слушаем.
Добрый вечер, здравствуйте.
Светлана, да.
Да, добрый вечер. Ну, для меня Петербург – это прежде всего Довлатов.
Да.
Это вот сочетание беззащитности, напряженности и некоторой напряженности. И где-то все-таки ожидание, все время ожидание чего-то, что вот мало ли что случится.
Да.
Некоторая сумрачность.
Да.
Вот. И все-таки Петербург – это неприятие чужого. Как бы там ни говорили, но здесь важно, кто твои друзья. Вот важно, к какому ты кругу принадлежишь.
Да.
Потому что есть свои непроизносимые правила. Они есть во всех городах, но в Петербурге особенно. Здесь многое не произносится, но если человек, вот, с которым ты общаешься, этого не почувствовал, значит, он не твой, и чужим здесь не место.
И я ему в долг не дам.
Вот опять же, то, что вы сейчас только что сказали, Маяковка, Гостинка.
Что?
Просто, честно говоря, в ухо хочется дать, когда я это слышу. Я понимаю, что это грубо.
Это Алина так говорит, мы так не говорим. А как мы говорим? Спасибо, Светлана, что вы с нами. Как мы пользуемся? Вы знаете, что наш город в некотором роде болен традиционализмом. Мы выстояли и не получили себе на голову на Алексея Васильевича. Мы с вами это обсуждали. Александровский столб, и после революции туда хотели мы не с вами это, Ленина поставить. Не с вами, значит, с батюшкой. А у нас появился городское экскурсионное бюро, которое уговорило революционное правительство все оставить в этом городе как есть, с тем, чтобы зарабатывать деньги на иностранных туристах. И вот, скажем им спасибо этим нашим бестолкам нашей культуры. Это целая армия женщин, которые проводили по городу экскурсии и продавали вот это все, что законсервировалось с 17-м годом. И мы уже, не зная причины этого явления, тоже все традиционалисты. Нам кажется, если в городе станут говорить «Васька», хотя уроженец Васильевского острова так говорит, то значит мы что-то потеряем. Я поняла, какие мы традиционалисты абсолютно случайно. Из курсовой двух студенток, изучавших архитектуру, они занимались летним садом и прознали, что цари свои деревья и скульптуру возили куда в голову взбредет. Понимаете, забирали скульптуру из летнего сада. У меня чувство возмущения было такой степени, как у Алины Филипповны. А потом я подумала, ну вот у царя такая кладовка, да, где скульптура, а у меня другая. Ну, в моей кладовке я могу что-то выкинуть, и царь может. То есть мы в 17-м году как замерли, так и не дышим. Вот это проблема. Мы не дышим. Все охраняем. Говорите, говорите. Еще 2 минуты можете говорить. Нет, одну.
Нас поразило... поразил удар в ухо.
В смысле? А, Светлана.
Ну как, есть же топоним «Гражданка». Он очень старый топоним. Да, это словообразование, согласно русскому языку.
Какой музей?
Поэтому Петроградка, Васька, Гражданка.
Ну, люди есть, которые любят старое все. Надо им давать преснелый хлеб, они разлюбят старое. А вы какой любите музей, батюшка?
Музей под открытым городом под названием Петербург.
Это сказал Игорь Анатольевич Ивановка, который работает повсюду, некогда. Какой музей, Кира Владиславовна, быстро?
А я вообще не люблю музей. Я предпочитаю просто ходить по улицам. Пусть даже дождь и ветер.
То же самое, Кира Владиславовна Преображенская.
Коротко, музей.
Ну, мне идея, я поддерживаю насильника.
Поняла.
Мне идея музеификации, она не нравится.
Алексей Васильевич Хашковский.
Это мумификацию, напоминаю.
Анна Ковалева, Сергей Корешков, Ольга Афанасьева тоже прощаются с вами. Спасибо всем. Thank you.